Сегодня Пасха, сегодня весь христианский мир празднует, сегодня празднует Восточная Церковь, Западная Церковь. Каждый считает, что он празднует правильно. Сегодня мы празднуем, мы считаем, что вот так правильно. Интересно, что Бог положил праздники в Ветхом Завете с одной интересной целью. Он говорит, чтобы когда дети вас спросят, почему вы это делаете, чтобы вы им сказали, что оказывается мы были в рабстве, мы ели горький хлеб, нам было тяжело, и Бог нас вывел. То есть цель праздника, особенно пасхального праздника и всем сомне праздников, это напоминание, чтобы вспомнить определенный момент. Это и огромное искушение всегда стоит, чтобы в этот момент найти что-то вот, вот такое, чего никогда не было. Вот за 2000 лет вот не все еще нашли, надо найти, чего не было. Но Бог говорит, цель праздника напомнить нам об особом моменте, который был в нашей жизни. И я бы хотел напомнить о воскресении, о факте воскресения, о том, что действительно исторически случившийся факт. Но напомнить его с той стороны, что перед этим было распятие, иначе бы не было воскресения. А если бы не было суда, не было бы распятия и в итоге воскресения. И вот Иисус Христос, проведя эту целую неделю, иудеи празднуют неделю, если они в Израиле, и 8 дней, если они вне Израиля. Это праздник Пасхи. И вот эту всю неделю, мы называем ее страстной неделей. Это страстной четверг. У американцев это почему-то очень веселый Friday, Happy Friday. Это страдание Христа. Когда Христос дает последнее наставление ученикам, дает им заповедь о хлебе, о вине, дает им понимать, что они уснули, что они всегда нуждаются в бодрствовании в Гефсиманском саду, его берут и приводят к священнику, к Каиафе домой. «И взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий в третий день и в три дня созидать его». И встав, первосвященники сказали ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященники сказали ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Эту историю описывают все евангелисты. Я прочитал место из Евангелия Матфея 26 главы, с 59 по 64 стих. Посмотрите, священство было элитой. Это люди, которые представляли себя праведными, они представляли закон, они представляли волю Божию для людей, которые любой правдой и неправдой сейчас хотят добиться интересного факта. Первосвященник сказал ему, ты ли Христос, Сын Бога Живого? Все лжесвидетельства не говорили о том, что он Христос. Священник не выдержал этого напряжения, потому что Христос молчит, и говорит ему в лицо уже, в чем реально они хотят его обвинить. Какой тут уже храм, какое тут уже какие-то еще лжесвидетельства? Вот истинная суть. Ведь в первый раз, когда им удалось схватить Христа, это именно этот раз. Все остальное время он уходил от них. Вот это первый раз, когда они торжествуют, когда их план удался. Они задолго задумали это. Вот он у нас в руках. Наконец-то мы его взяли. И тут все идет не по плану. Все пришли угодить первосвященникам. Они хотят, чтобы как-то подольстить им. Начинают лжесвидетельствовать им. И первосвященники искали лжесвидетельство. Они уже взяли его, он у них дома. Они знают, что его надо убить. Более того, они знают, за что его надо убить. Они уже решили, за что. Он их не устраивает. То, что говорит и то, что делал Христос на протяжении вот этих 3 лет, оно не устраивало их, оно никогда не устраивало, потому что оно всегда открывало их суть. Оно всегда показывало, что то, как бы они к нему ни подходили, Христос всегда находил истинную суть, почему они подходят. И более самое страшное для них, он открывал эту суть. На основе этой самой праведности фарисеев они пришли, что ради благих целей нужно убить Христа. Чтобы, как он говорит, чтобы один умер за весь народ. Он правильно предрек. Они не сразу пришли к этой мысли. Сначала они его уговаривали, они его обличали, показывали, вот это неправильно ты делаешь, вот это неправильно делают твои ученики, вот здесь ты не соответствуешь закону. Но всегда, когда Иисус отвечал, выяснялось, что они неправильно действуют. И самое страшное, что это было публично. Это открывало их неправоту. Далее они решили, что ну раз это не работает, значит надо соврать. Значит, надо начинать врать на него и делать что-то за его спиной. Смотрите, что делает праведность человека. Ты делаешь это силой бесовской. Опять не получилось. Они начинают делать за его спиной, когда Никодим приходит и говорит: вы не можете, вы нарушаете закон, когда вы за спиной его судите, и его здесь нету. Но праведность разрешает им даже этого не слышать. И вот потом они пришли к мнению, что человека надо убить и решить этим проблему. Самое интересное, что Христос на протяжении всей своей жизни свидетельствовал о том, что Он есть Сын Божий, что Он особенный. Например, слепорожденный человек, когда Он свидетельствует им о том, что это Иисус с ним сделал, и он говорит им интересную фразу: «Вы что, хотите стать Его учениками?» Они говорят: «Как? Мы не знаем этого человека. Моисея знаем, что с ним говорил Бог». Человек, который был слепорожденный, говорит им интересную фразу: «Это-то и удивительно, что вы не знаете». Откуда он? А он открыл мне очи. Мы знаем, что грешников Бог не слышит. Но кто чтит Бога и творит Его волю, того Он слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз глаза слепорожденному. Целая глава 9 говорит о слепости человека. Лазарь, когда он воскрес, чего испугались фарисеи? Тогда многие из иудеев, пришедшие к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Никодим приходит к Нему и говорит: мы знаем, что Ты от Бога, потому что то, что Ты делаешь, человек, если не от Бога, делать не может. Знали ли это фарисеи на суде? Знали. Поэтому он и говорит: Ты ли Сын Бога Живого? А он говорит: Ты знаешь, что я Сын Бога Живого. Они знают, что Его нужно убить. Он угрожает праведности, устройству мира, устройству ихних обычаев, ихних порядков. Смотрите, что самое интересное. Христос не приходил, чтобы быть удобным. Мы Его делаем удобным. Мы Его пытаемся вставить в наши рамки. Смотрите, самое главное. Заклинаю тебя Богом. Слово «Бог» дает нам праведность после этого говорить, что Бог хочет. Мы заклинаем тебя Богом. Скажи нам. Христос не приходил быть удобным. Он пришел нас сделать удобным Ему. Потому что мы Его не устраиваем. То, как мы живем, Его не устраивает. Они знали, за что хотели убить. Он не вписывается в их праведность. Но проблема в том, что это не причина для убийства. Поэтому весь вот этот духовный мир, все эти учители закона, все эти серьезные люди, которые знали, искали волю Божию, учили людей, искали лжесвидетельства. Они настойчиво искали. Но все пошло не по плану. Поэтому нужно было как-то вот вытянуть с него эти слова. Они вытянули, хотя это была правда, и они в итоге предают его Пилату. Они успокоились, разодрал одежды. Мы в прошлом году слушали проповедь о том, что почти каждый шаг этого первосвященника Каиафы и людей, которые были направлены против закона, они каждым своим действием нарушали закон, который проповедовали. Но сейчас, перед праздником, чтобы свято встретить праздник, это сделать нужно. Потом они привели его к Пилату. Этого было достаточно, чтобы судить. И на следующий день приводят к Пилату. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете этого человека? Они сказали ему в ответ: если бы он не был злодей, мы бы его к тебе не привели. Пилат сказал им: возьмите его вы, и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию, призвал Иисуса и сказал ему: ты царь иудейский. Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе мне? На что Пилат ответил: разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал: царство мое не от мира сего. Если бы было от мира, царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. По сути, фарисеи не могли войти в приторию, потому что они боялись оскверниться. Но самое интересное, что Иисус вошел в приторию. То есть те, которые жили во грехе, боялись оскверниться, а тот, который был праведный, зашел и не осквернился. Кто определяет, что оскверняет, а что нет? Для фарисеев это было осквернение, они так определили. Но Бог вошел туда, и ничего с ними не происходит. В этом ироничность этой ситуации. Второй момент – это обвинение. За что его обвиняют? Они сказали ему в ответ: если бы он не был злодеем, мы бы не предали его тебе. Лука говорит немножко больше. И начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш. И запрещает давать подати кесарю, называя себя Христом царем. Представьте себе на месте Пилата. К вам приходят люди, которые вас откровенно ненавидят, которые жаждут, чтобы вы умерли, которые не хотят, чтобы ваша власть распространялась на их территорию. Они явно всячески показывают, что они вас ненавидят. И вдруг они приходят и говорят: смотри, мы нашли такие дружинники, знаете, вот он нарушает закон, накажи его. Ну ладно, развращает народ. За что он им говорит? Идите вы его судите. Ваш народ, ваши законы, идите судите. Но смотрите, еще две вещи. Запрещает давать подать кесарю. Называет себя Христом царем. То есть он идет против кесаря, он бунтовщик. Какое рвение. Какое переживание о кесаре, о его власти, о его благополучии царства. Никогда они этого не делали. И вдруг они нашли человека, которого это делают. Точно такая же, так же религия гоняет христиан всегда. Потому что это банальная религия, это рамки, это определенные законы, которые подверглись осуждению, словам Божьим. В деяниях против Павла та же самая схема. Много-много сильных обвинений, но ни одно не могли доказать. Точно так же гоняют верующих сегодня. Всегда в Доме Божьем есть люди, которые верят, которые подчиняются Слову, и те, которые не подчиняются Слову. Разница в том, что когда я не подчиняюсь Слову, у меня есть свои рамки, у меня есть свои законы. Вот так правильно, так надо делать. А когда человек отказывается от них, он принимает, как Бог хочет, чтобы его жизни было. И когда эти люди сталкиваются, то сталкиваются две эти системы, два этих мировоззрения. Но разница в том, как они реагируют. Если моя система ценностей Божия, зачем мне ее защищать? Она же не моя. Пусть Бог ее защищает. Бог и говорит: ты-то живи, как ты хочешь, ты-то живи, как я тебе говорю. А отмщение отдай мне, я буду за тебя мстить. А если система ценностей твоя, вот твои законы, твои рамки, вот так можно, так нельзя, то кто ее будет защищать? Ну ты, она же твоя. Никто другой не подвяжется за твою систему. Вот что произошло с фарисеями. Кто-то атаковал их рамки законов, кто-то показал, что они, оказывается, не соответствуют. Если система ценностей твоих, то защищать ее будешь ты. Самое смешное, что люди думают, что это не видно, когда они защищают. Самое смешное, что они думают, что вот это лицемерие, подхалимство, ненависть, которая рождает человеческая природа, это не видно, потому что они же праведные. Фарисеи же очень красиво одеты были. Но смотрите, что говорит Пилат. «Ибо знал, что предали его из зависти». Пилат не теолог, Пилат не философ, не психолог. Он политический деятель, которому нужно, чтобы было все спокойно, чтобы иудеи не бунтовали, чтобы не убивали его солдат. Ему достаточно было небольшого суда, чтобы понять, в чем истинная суть, почему его предают. Из зависти. Поэтому, если я думаю, что моя самоправедность не видна, не обольщайтесь, видна. Всегда видна. В этом и суть света. Он пришел в мир, чтобы явить неправду, выявить ее. Но ничего не мог сделать с этим Пилат, даже изобья Иисуса Христа, чтобы показать им действительно жестокость. Уж я его достаточно жестоко наказал. Может, хватит? Нет, фарисейская система говорит, надо распять. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другое по левую сторону. Иисус же говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жеребий. И стоял народ и смотрел, насмехаясь же вместе с ними, и начальники говорят: «Других спасал, пусть себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Можно подумать, если повесили царя кесаря, он бы себя спас. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Вот это кульминация зла. Вот это вот они свой план завершили. Вот у них был план взять, судить, осудить своим судом, осудить кесаревым судом и потом распять. Вот сейчас они наслаждаются. Их план сработал. Вот это их удовольствие. Они сейчас над ним глумятся. Это их кульминация зла. Но завтра они будут встречать правильно праздник. Завтра они придут праведными вспоминать, что Бог их помиловал. Момент, когда их план срабатывает, люди ликуют, справедливость восторжествовала. Я доказал ему, я убил его, я убедил его. Но каждый шаг, который здесь описан, был предсказан задолго. То есть то, что сейчас они радуются, то, что они сейчас делают, Бог предсказал задолго-задолго до этого. Почти каждый пророк, в псалмах написан каждая мельчайшая деталь. Что его напоят уксусом, что его распнут на древе. Это было сказано за 1000 лет до того, как вообще придумали казнь на древе. Распятие. Иудеи ее переняли у медоперсов. Это не их казнь даже. Каждая мельчайшая деталь, каждое слово, каждое внутреннее состояние людей было предсказано с точностью до мельчайшего события. Но они думают, что они победили. Но Бог знал, что они пропустят этот момент. По сути, праздник милости мешал им что? Сделать явно. Но он не помешал сделать им это. И тут только все начинается. Матфея 28 глава, с 1 по 20 стих, суть воскресения. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвы. Ангел же, обратив речь к женщине, сказал: «Не бойся, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдя скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказываю вам». И, выйдя, поспешили из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонялись ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойся, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые стражи, выйдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, давали довольно денег воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв денег, поступили, как научены были, и пронеслось слово между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились, и, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века». Религиозная элита, земная власть, ученики, просто люди, они видели факт распятия. Бог никогда не поддается нашей логике. Смотрите, в момент, когда их план был совершен, их кульминация вот завершена, Бог говорит: «Не, еще ничего не завершено». И Он дает им факт воскресения. Вот теперь завершено. Вот теперь я завершил это действие. Вот это кульминация Божьего плана. Она абсолютно отличается от того, что делает религиозный человек. Псалом 117, 22 стих. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Камень не спрашивал строителей, делаться ему или не делаться. Он предложил себя. Они отвергли, но камень все равно стал головой угла. Есть только два вида людей, которые принимают и веруют. И те, которые не принимают. Но для этого нужно создать свою систему поклонения. Вот что является предметом спора многих людей сегодня. Факт воскресения. До этого момента спорят только о деталях. Какой был крест, почему вода. До этого момента сам факт. Распятие – это исторически запечатленный факт. Очень много свидетельств об этом. Очень много записанных свидетельств. Люди об этом не спорят. Они спорят о мелких деталях, которые они могут уладить. Но факт воскресения побуждает многих людей говорить: этого не может быть. Одна женщина мне на работе сказала, когда я сказал, что это праздник милости, о том, что Бог отдал Сына Своего за других. Железная логика, очень умная женщина, говорит: этого не может быть, чтобы кто-то отдал своего сына. Как поспоришь, она права, в своем мировоззрении, в своем правилам она права. Но Бог не пришел, чтобы быть ей удобной. Он пришел, чтобы сделать ее удобной себе. Факт воскресения, он не был таким явным. Иисус воскрес и явился только, и было явлено это только некоторым людям. Воскресение – это главный камень преткновения и безумия для других людей. Люди могут согласиться с тем, что говорил Иисус. Учение очень хорошее, правильно, но воскресения быть не может. Ну, нереально, чтобы было воскресенье. В Деяниях, когда Павел проповедует в Ареопаге, он говорит и так: «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Почему? Потому что Он уже назначил день, в который будет проводить суд вселенную посредством предопределенного и Сына, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав это, они что сказали? Мы тебя в следующий раз послушаем. Именно факт воскресения им не понравился. Бог не говорит нам, чтобы мы оценивали Его учение, хорошее оно или плохое. Он говорит нам, идите и проповедуйте. Он не призывает нас спорить с людьми, было воскресение или не было. Он призывает нас исходить из факта, что воскресение было. Иначе вера наша тщетна. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И тогда я с вами. Вот когда вы это делаете, я с вами. Не тогда, когда вы что-то доказываете, не тогда, когда вы живете своей жизнью, у вас есть замечательная семья, работа, хобби. Как только заходит вопрос о вечности, вам надо самоидентифицироваться. Говорите, я христианин. Почему? У меня вера в сердце. Ну так выпусти ее. Пусть другие ее видят. Что же она у тебя в сердце заперта? Иисус говорит, если ты верующий человек, идите и проповедуйте, идите и учите, несите людям Евангелие. Как я могу нести людям Евангелие? Я должен его знать. Как минимум. Это Его воскресение, это есть Его истина. Бог заботится о том, чтобы доказать ее. Библия не доказывает воскресение, она исходит из этого факта. Посмотрите, речь в Ареопаге. Павел говорит, он назначил день, когда будет судить. И явил судью сына. И он доказал, что он судья тем, что воскресил. То есть воскресение – это доказательство. Его не надо доказывать. Надо доказывать доказательство, что Бог доказал, что Иисус является Его судьей. Нет, воскресение – это доказательство того, что Он Сын Божий. Это факт, который доказывает это событие. Нет ничего странного или плохого в том, что мир хочет как-то опровергнуть воскресение. Павел говорит, он всем предоставил это доказательство. Потому что этот факт говорит и доказывает первое – неизбежность и всеобщность Божьего суда. Какой способ откреститься от этого, как говорят, то есть, чтобы меня это не трогало. Я в это не верю. Но это никак не влияет на истину. Посмотрите, фарисеи, интересно, что ученики не поверили, когда пришел Иисус. Написано, он их укорял за неверие, а фарисеи поверили. Когда же они шли, некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам и бывшим с ним, сие, собравшиеся со старейшинами и сделав совещание, довольно делег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его. Мы вас, если что, избавим от властей. И что они сделали? Они сказали. Но они поверили, что он воскрес. Иначе бы они не делали этого. Более того, они боялись того, что он воскрес. Потому что этим он открыл опять их неправду. Опять фарисеи оказались не в своем плане действий. По ихнему плану все было хорошо, уже была кульминация. Они не спорят с солдатами, они их не осуждают. Они пытаются урегулировать эту ситуацию. Потому что солдаты, в принципе, почему они послали солдатов? Солдаты, если что, могли убить Христа опять. Они же не встали там сами. Они приходят к Пилату и говорят, дай нам солдат, потому что этот человек обещал, что он воскреснет. Ну встаньте там сами. Или придут ученики, встаньте там сами и ловите их. Римским солдаты были не принципиальные люди к иудеям. Они могли его еще раз убить. Им было очень выгодно, что стоят солдаты. Им страшно, что теперь опять откроют ихнюю неправду. Грех всегда ведет к последствиям. Любая ложь всегда тянет за собой еще ложь. До того момента, пока человек не склонится перед Богом и не смирится. С момента грехопадения до сего дня человечество упорно противится Богу. В истории осталось очень много исторических документов о том, что Христос воскрес. Например, человек, Маферант его звали. Иудей, который платил Иуде деньги. Иудей, который пошел в момент воскресения, чтобы поменять охранников. И он в своей книге о правителях Палестины описывает факт воскресения. Это исторический документ. Человек, сириец Иешу, известный врач, близкий к Пилату, лечивший его, относился к числу наиболее выдающихся людей своего времени. Видный медик, натуралист, он не верил в воскресение. Но он был свидетелем воскресения. И в своей книге он написал, мы все, врачи, стража, были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший может воскреснуть. Но он действительно воскрес. И все мы видели это собственными глазами. Этот человек был знаменит в Палестине тем, что его фраза «если я не увидел сам, то считаю это сказкой» стала такой поговоркой. В общей сложности есть 230 свидетельств исторических о том, что Христос воскрес. Но это никак не поможет человеку. Один знакомый иудей на работе подошел и спросил, вот есть исторические доказательства? Я говорю, есть, дай мне их. Я говорю, а ты искал? Ты занимался этим вопросом? Нет, мне это не нужно. Да даже если тебе их дам, оно тебе не нужно. Даже если тебе 230 книг принесу, рукописи, фотографии, покажу. Он скажет, нет, это фальсифицировали римляне. Римляне, которым не было до этого дела, тогда это фальсифицировали ученики. Ученики, которые даже не поверили в то, что Христос воскрес. Единственный, кто тут что-то фальсифицировал, это фарисеи, которые уверовали, что Он воскрес, и начали с этим что-то делать. Но самое интересное, что никакие исторические факты не помогут вам уверить во Христа. Христос сам об этом говорит. Смотрите, фарисеи, никакое чудо вам даже не поможет. Фарисеи просили чудес и знамений всегда. Даже когда он висел на кресте, они говорили, сойди, докажи, сойди. Поэтому Бог не дает чудеса людям. Людям, которые неверующие, просят, он им не даст чудеса. По одной простой причине, они не хотят уверовать. Они не хотят, чтобы их жизнь, они не хотят, чтобы им в сердце проходили и говорили, то, что ты пьешь, это плохо. Бог не хочет этого. То, что ты со своей женой поступаешь, со своими детьми поступаешь неправильно. То, что твоя жизнь не соответствует, то, что ты фарисей по своей сути, то, что у тебя есть куча лиц, в семье ты один, с друзьями другой. Он говорит, мне это не нужно. Ты меня не устраиваешь. Мы никто не устраиваем Христа по своей природе. Поэтому Он явился, поэтому есть факт воскресения. Поэтому Бог до сих пор не дает многим это свидетельство. Иисус говорит, что говорите о воскресении. Говорите о Евангелии, идите и научите. Если вы не верите в воскресение, это никак не влияет на факт воскресения. Но факт воскресения влияет на каждого человека на этой земле. Вы спросите, как? И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. А кто не будет веровать, тот будет осужден. Он не спрашивает, спорьте об этом, не спорьте об этом. Он говорит, идите и учите. Чтобы учить, я должен знать учение. Чтобы идти, мне нужно иметь силу. Человек не имеет силы, чтобы идти и говорить учение. Вся жизнь христианина – это свидетельство о факте воскресения. Если бы он не воскрес, я бы до сих пор во грехах своих жил. Если бы он не воскрес, никто бы из вас никогда в жизни бы не мог подойти к Богу со своей праведностью и сказать, вот так надо делать, Господи. Вот мы сейчас вот так празднуем, это правильно, Господи. Если бы не было факта воскресения, никогда бы в жизни муж не мог бы любить свою жену, а жена мужа. Мы бы всегда воспитывали детей во грехах, потому что они были бы там рождены, если бы не было факта воскресения. Моя жизнь на работе, моя жизнь общения с женой, моя жизнь общения с моими братьями, сестрами, это факт воскресения. Не 230 исторических документов, хранящихся в Риме. Это никогда никого не убедит. Но то, что ты был мертв, а потом Бог тебя оживил, это самое большое свидетельство о том, что Бог воскрес. Мы сейчас будем молиться. Бог фактом воскресения мир разделил на две части. Те, кто верят, и те, кто не верят. И те, кто верят, не должны доказывать, но должны говорить о факте воскресения и Евангелия. Мы сейчас будем молиться, и проверьте свои сердца. Вы их знаете лучше, чем кто-либо, а Бог знает их еще лучше. Аминь.